Коммунистическими движениями кишела Германия XVI века, а чё же в России в XVII веке, в смутное время, при такой русской идее ничего подобного не было? НН. Только на основе вселенской русской спеси стал возможен соблазн революции. Как это сплести? Если на вселенской русской спеси стоял царизм, а революция есть сотрясение конструкции царизма, то почему же она происходит от русской спеси? Челнов. Пролетарский миссионизм приобретает ярко выраженный русофильский характер. Это сегодня, сейчас приобретает, когда половина русских находится в крепостном состоянии, без паспортов. И найдем ли память и мужество вспомнить те первые революционные лет 15, когда пролетарский миссионизм приобрел ярко выраженный русофобский характер? Те годы, с 1918 по 1933, когда пролетарский миссионизм уничтожил цвет русского народа, цвет старых классов, дворянства, купечества и священства, потом цвет интеллигенции, потом цвет крестьянства. Пока он еще не принял ярко выраженного русофильского характера, а имел ярко выраженный русофобский, что скажем о времени том? НН, Челнов. Большевизм есть органическое порождение русской жизни. Так или не так, об этом еще долго и многие будут споры идти. И решение не может найтись ни в чьей публицистической горячности, но подробными, обоснованными исследованиями. Один Тихий Дон подлинный, неискаженный безграмотными врезками, больше свидетельствует здесь, чем дюжина современных публицистов. Еще долго будут спорить наши ученые и художники, была ли русская революция следствием уже произошедшего в народе нравственного переворота или наоборот. И да не будут притом забыты никакие обстоятельства, теперь не напоминаемые. Конечно, побеждая на русской почве, как движению не увлечь русских сил, не приобрести русских черт. Но и вспомним же интернациональные силы революции. Все первые годы революции разве не было черт как бы иностранного нашествия? Когда в продовольственном или карательном отряде, приходившем уничтожать волость, случалось почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны, и австрийцы. Когда аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами. Когда большевистская власть в острые ранние периоды гражданской войны удерживалась на перевесе именно иностранных штыков, особенно латышских. Тогда этого не скрывали и не стыдились. Или позже, все 20-е годы, когда во всех областях культуры и даже в географических названиях последовательно вытравлялась вся русская традиция и русская история, как бывает разве только при оккупации, это желание самоуничтожиться тоже было проявлением русской идеи. Замечает Горский, что в году в 1919 границы Советской России примерно совпадали с границами Московского царства, значит, большевизм в основном поддержали русские. Но ведь эту географию и так можно истолковать, что русские в основном вынуждены были принять его на свои плечи и только. А разве знаем мы на земле хоть один народ, который в 20 веке был застигнут пришедшей волной коммунизма и устоял против него, встряхнулся? Таких примеров еще нет, кроме Южной Кореи, где помогала ООН. Был бы еще Южный Вьетнам, да, кажется, дали ему подножку. И что ж теперь, коммунизм на Кубе и во Вьетнаме есть органическое порождение русской жизни, а марксизм – одна из форм народнического мессианского сознания во Франции, в Латинской Америке, в Танзании, и все это от немытого старца Филофея? Как же разрушена, перекорежена и затемнена русская история XX века, если не знающие такие самоуверенные могут являться к нам судьи. Своим равнодушием мы рискуем дожить, что вообще провалится в небытие 50-100 лет русской истории, и никто уже ничего достоверного о них не установит, будет поздно. Группа статей в номере 97 не случайность. Это может быть замысел. нашей беспомощностью воспользоваться и выворотить новейшую русскую историю. Нас же, русских, одних обвинить и в собственных бедах, и в бедах тех, кто поначалу нас мучил, и в бедах едва ли не всей планеты сегодня. Эти обвинения характерны, проворно вытащены, беззастенчиво подкинуты, и уже предвидится, как нам будут их прижигать и прижигать. Вот и моя статья написана не для того, чтобы приуменьшить вину русского народа, но и не соскребать же на себя все вины со всей матушки земли. Не имели защитной прививки, да, растерялись, да, поддались, да, потом и отдались, да, но не изобрели первые и единственные мы еще с 15 века. Не мы одни, и многие так, едва ли не все, подкатывает пора, поддаются, отдаются, и даже при меньшем давлении, чем отдались мы, и при лучших традициях, нежели у нас, и даже с большей охотой. Наша краткая история от февраля до октября оказалась сжатым конспектом позднейшей и нынешней истории Запада. Так уже при начале раскаяния, получаем мы предупреждение, какими обидами и клеветами будет утыкан этот путь. Кто начинает раскаиваться первым, раньше других и полней, должен ждать, что под видом покаянщиков слетятся и корыстные печень твою клевать. А выхода нет все равно, только раскаяние. Шестое. Может оказаться, что мы уже не способны к этому мечтаемому пути поиска и признания своих ошибок, грехов и преступлений. Но тогда и нельзя увидеть нравственного выхода из нашего провала. А всякий другой выход не выход, лишь временный общественный самообман. Если же мы окажемся настолько еще и не погибшими, что найдем в себе силы пройти эту жгучую полосу общенационального раскаяния, раскаяния внутреннего, что мы тут, внутри страны, наделали сами над собой, то возможно ли будет России на этом остановиться? Нет. Нам придется решимость в себе найти еще и на следующие шаги, на признание грехов внешних перед другими народами. А их немало у нас. И для очищения мирового воздуха, и для убеждения других в нашей искренней расположенности мы не должны ни скрывать этих грехов, ни комкать, ни смягчать в воспоминаниях. Я думаю, если ошибиться в раскаянии, то вернее в сторону большую, в пользу других. Принять заранее так, что нет таких соседей, перед которыми мы невиновны. Как в прощенный день просит прощения у всех окружающих. Охват раскаяния бесконечен. Тут не избегнуть и давних грехов, и то, что другим мы можем зачесть в давность, себе не имеем права. Страницами несколькими ниже предстоит говорить о будущности Сибири, и всякий раз при этом вздрагивает сердце о нашем предавнем грехе потеснения и истребления коренных сибирцев. И какая ж тут давность? Будь сегодня Сибирь густо населена исконными народностями, наш нравственный шаг мог быть бы только один – уступить им их землю и не мешать их свободе. Но поскольку лишь эфемерным рассеянием они присутствуют на сибирском континенте, дозволено нам искать там свое будущее с братской нежностью, заботясь о коренных, помогая им в быте, в образовании и не навязывая им силу и ничего своего. Исторический обзор – не предмет этой статьи. Уже не допускает и объем ее. Нашлось бы там достаточно наших вин, таких как перед Горным Кавказом, завоевательный русский натиск XIX века, вовремя осужденный русскими великими писателями, и выселение XX века, о котором и сами-то кавказские писатели не смеют. Раскаяние всем всегда тяжело. И не только через порог себелюбия, но еще и потому, что свои вины себе хуже видны. Возьмем ли русско-польскую линию, нет и здесь конца узлам вин. Проследить их поучительно в самом общечеловеческом смысле. Сегодня, когда и поляки, и мы раздавлены насилием, может показаться неуместным такое историческое разбирательство, но я пишу впрок, когда-нибудь прозвучит и уместно. О наших винах перед Польшей у нас в России достаточно говорено, и в нашей памяти наслоилось, убеждать не надо. Три раздела Польши. Подавление восстаний 1830 и 1863 годов. После того русификация. Вовсе запретили начальную польскую школу. В гимназиях даже польский язык преподавался на русском и был необязателен. На квартирах ученикам между собой запрещалось говорить по-польски. В 20 веке упорное вымучивание, как не дать Польше независимость, лукавое, двусмысленное поведение русского руководства в 1914-16 годах. Но зато сколько же и звучало с русской стороны раскаяние, начиная от Герцена, и как же едино было сочувствие полякам всего русского образованного общества, так что в кругах прогрессивного блока польская независимость не считалась меньшей целью войны, чем сама русская победа. Если же по событиям новейшим такого общественного раскаяния в России не прозвучало, то лишь по обстановке нашей подавленности, а помнят все, еще будут поводы назвать громко высокоблагородный удар в спину гибнущей Польши 17 сентября 1939 года и уничтожение цвета Польши в наших лагерях и отдельно Катынь, и злорадное холодное наше стояние на берегу Вислы в августе 1944 года, наблюдение в бинокле, как на том берегу Гитлер давит варшавское восстание национальных сил, чтобы им не воспрять, а мы-то найдем, кого поставить в правительство. Я был там рядом и говорю уверенно, при динамике нашего тогдашнего движения форсировка Вислы не была для нас затруднительна, а изменила бы судьбу Варшавы. Но подобно тому, как одни люди легче раскрываются раскаянию, а другие сопротивительней и даже вовсе не на щелочку, так, мне кажется, и нации есть более или менее склонные к раскаянию. В предыдущие века расцветная, сильная, самоуверенная Польша не короче по времени и не слабее завоевывала и угнетала нас. 14-16 века Галицкую Русь, Подолию. В 1569 году по Люблинской унии присоединение Подлясья, Волыни, Украины. В 16-м поход на Русь Стефана Батория, осада Пскова. В конце 16 века подавлено казачье восстание Наливайка. В начале 17-го воины Сигизмунда III, два самозванца на русский престол, захват Смоленска, временный захват Москвы, поход Владислава IV. В тот миг поляки едва не лишили нас национальной независимости. Глубина той опасности была для нас не слабее татарского нашествия, ибо поляки посягали и на православие. И у себя внутри систематически подавляли его, вгоняли в унию. В середине 17-го подавление Богдана Хмельницкого и даже в середине 18-го подавление крестьянского восстания под Уманью. И что ж, прокатилась ли волна сожаления в польском образованном обществе, волна раскаяния в польской литературе? Никогда никакой. Даже ариане, настроенные против всяких войн вообще, ничего особо не высказали о покорении Украины и Белоруссии. В наше смутное время восточная экспансия Польши воспринималась польским обществом как нормальная и даже похвальная политика. Поляки представлялись сами себе избранным Божьим народом, бастионом христианства, задачей распространить подлинное христианство на полуязычников, православных, на дикую Московию и быть носителями университетской ренессансной культуры. И когда во второй половине XVIII века мы после разделов ее публично высказывались об этом размышления, сожаления, они носили характер государственно-политический, но никак не этический. Правда, не всегда разделишь, где общенациональная черта, где отпечаток социального строя. Польский строй со слабыми, выборными королями, всесильными магнатами и безмерным своеволием шляхты вел к шумному самопроявлению ее, исключал самоограничение, делал неуместным раскаяние. При таком строе образованные поляки чувствовали себя участниками и деятелями совершаемого, никак не сторонними наблюдателями. Русское же раскаяние XIX и начала XX века облегчалось тем, что осудители-политики могли считать себя несоучастными. Это все совершают они. Царь не советовался с обществом. Но, может быть, польское раскаяние выразилось в делах? Больше столетий, испытав горечь разделенного состояния, вот Польша получает по Версальскому миру независимость и немалую территорию опять за счет Украины и Белоруссии. Первое внешнее действие ее в 1920 году – напасть на Советскую Россию, напасть энергично, взять Киев и иметь цель выйти к Черному морю. У нас в школах учат, чтобы было страшней, что это был третий поход Антанты, и что Польша координировалась с белыми генералами, дабы восстановить царизм. Вздор! Это было самостоятельное действие Польши, переждавшей разгром всех главных белых сил, чтобы не быть с ними в невольном союзе, а самостоятельно грабить и кромсать Россию в ее наиболее истерзанный момент. Эта цель Польши не вполне удалась, но контрибуция Совета взята. 1921 года, беззаконное отобрание Вильнюса со всей областью от слабой Литвы. И никакая Лига наций, никакие призывы и усовещания не подействовали. Так и продержала Польша захваченный кусок до самых дней своего падения. Кто помнит ее национальное раскаяние в связи с этим? Кстати, совершались агрессии социалистом Пилсудским, однодельцем Александра Ульянова по процессу. На украинских и белорусских землях, захваченных по договору 1921 года, велась неуклонная полонизация. По-польски звучали даже православные церковные проповеди и преподавание закона Божьего. По ту сторону границы тоже рушили православные церкви, более 100, среди них и Варшавский собор, арестовывали священников и прихожан. И как же над этим всем подняться нам, если не взаимным раскаянием? И не правда ли, есть ощущение, острота раскаяния, как личного, так и национального, очень зависит от сознания встречной вины. Если обиженный нами обидел когда-то и нас, наша вина не так надрывна. Та встречная вина всегда бросает ослабляющую тень. Татарская ига над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды. Вина перед эстонцами и литовцами всегда больней, стыдней, чем перед латышами или венграми, чьи винтовки довольно погрохали и в подвалах ЧК, и на задворках русских деревень. Отвергаю непременные здесь возгласы. Так это не те. Нельзя же с одних на других. И мы не те. А отвечаем все за все. Это лишний довод в пользу раскаяния всеобщего. И какое же очищение... Даже восторженное вызывает у нас, когда враги признают свою вину перед нами. С каким рвением добрым хочется перехлестнуть их в раскаянии, превзойти в великодушие. Но теряет раскаяние смысл, если на нем и обрывается, порыдать да жить по-прежнему. Раскаяние есть открытие пути для новых отношений и между нациями. Как всякое раскаяние, так и раскаяние нации предполагает возможность прощения со стороны обиженных. Но ожидать прощения, прежде того, самим не настроившись простить, невозможно. Путь взаимного раскаяния есть путь взаимного прощения. Кто не виновен? Виновны все. Но где... Уж не сравнивая их по давности, по весу и по объему жертв, ни сроки, ни силы обид сравняться никогда не смогут. Ни между какими соседями, но могут сравняться чувства раскаяния. Картина такая мне нисколько не кажется идеалистической, отвлеченной, не относящейся к современной ситуации. Напротив, как нельзя построить хорошего общества при дурных отношениях между людьми, так и хорошего человечества не будет при дурных, затаенно-мстительных отношениях наций. И никакая позитивная внешняя политика и никакие ловчайшие усилия дипломатов так и не договаривать договора, чтобы каждая сторона находила успокоение своей гордости, не заглушат семян раздора и не устранят новых и новых конфликтов. Сейчас вся атмосфера ООН, пресыщена ненавистью и злорадством. Тем, с которым ассамблея ликовала, даже, говорят, на скамьи вскакивали экспансивные члены, когда 10 миллионов китайцев Тайваня выкинули из человеческой семьи за то, что они не подчинились тоталитарному захвату. Без установления существенно новых добрых отношений между нациями вся задача всеобщего мира есть или утопия, или шаткая эквилибристика. Взаимных вин особенно много накопляется в государствах многонациональных и в федерациях, таких как раньше была Австро-Венгрия, как сейчас СССР, Югославия, Нигерия, многоплеменные и многорасовые африканские государства. Для того, чтобы такие государства существовали при внутренней прочности, а не на спайке понуждающей силы, никак не обойтись без развитого чувства раскаяния у живущих там народов, иначе под любой залою будет вечно тлеть и снова-снова вспыхивать огонь, и не будет прочности у этих стран. Западные пакистанцы были безжалостны к восточным, и страна развалилась. Но и от этого не утихла ненависть. Напротив, равнодушие всего мира, север Нигерии кроваво расправился с ее востоком, и страну удержали в единстве. Но если это не будет исправлено раскаянием и добром победителей, не будет той стране прочности и здоровья. Раскаяние есть только подготовка почвы, только подготовка чистой основы для нравственных действий впредь, того, что в частной жизни называется исправлением. И как в частной жизни исправлять содеянное следует не словами, а делами, так тем более в национальной. Не столько в статьях, книгах и радиопередачах, сколько в национальных поступках. По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу. Седьмое. После раскаяния и при отказе от насилия выдвигается как самый естественный принцип самоограничения. Раскаяние создает атмосферу для самоограничения. Самоограничение отдельных людей много раз наблюдено, описано, хорошо всем известно. Не говоря уже, как оно приятно окружающим в быту, оно может иметь для человека универсально полезный характер и во всех областях его деятельности. Но, сколько знаю, не проводило последовательно самоограничение никакое государственное образование и такой задачи в общем виде себе не ставило. А когда ставило в худую минуту в частной области продовольствие, топливо и другие, то отлично себя самоограничение оправдывало. Всякий профессиональный союз и всякий концерн добивается любыми средствами занять наиболее выгодное положение в экономике. Всякая фирма непрерывно расширяться, всякая партия вести свое государство, среднее государство стать великим, великое владеть миром. Мы с большой охотой порываемся ограничить других. Тем только и заняты все политики, но сегодня высмеян будет тот, кто предложит партии или государству ограничить себя при отсутствии вынуждающей силы по одному этическому зову. Мы напряженно следим, сторожим, как обуздать непомерную жадность другого, но не слышно отказов от непомерной жадности своей. Не раз уже дала нам история примеры кровопролитий, когда была обуздана жадность меньшинства. Но кто и как обуздает распаленную жадность большинства? Ведь только оно само. А мысль об общественном самоограничении не нова. Вот мы находим ее столетия назад у таких последовательных христиан, как русские старообрядцы. В их журнале «Истина» Иоганнесбург, 1867 год, номер 1, в статье Голубова, корреспондента Огарева и Герцена, читаем. Своей безнравственную борзостью подчиняется народ злостраданию. Не то есть истинное благо, которое достигается путем восстаний и отъятия. Это скорее будет бесчиние развратной совести. но то есть истинное, прочное благо, которое достигается дальновидным самостеснением. И в другом месте. Кроме самостеснения нет истинной свободы человеческой. После западного идеала неограниченной свободы, после марксистского понятия свободы как осознанно неизбежного ярма, вот воистину христианское определение свободы. Свобода – это самостеснение. Самостеснение ради других.